творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами снова «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И сегодня такой особенный день, и особенный гость у нас сегодня. Для меня
у нас
это
каждый день особенный, это каждый гость
особенный. Но все равно стоит это сказать. Вот, друзья, я не знаю, какие ассоциации у вас возникают со словом «еврейский», но у меня до какой-то поры, может быть, единственные ассоциации были — это еврейская скрипка и еврейский юмор. Но вот после того, как я посетила такое замечательное место в Москве, очень культурное, очень приятное, называется «Еврейский музей и центр толерантности». И теперь открылся целый мир всего еврейского. И сегодня у нас гостья из этого музея, которая нам расскажет, мы думаем, всего много интересного, потому что это место, правда, очень культурное, очень яркое в Москве. И это Светлана Амосова, младший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук и директор исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Мы очень рады, что вы нам сегодня можете поведать о музее, провести нас по нему вот так вот заочно, по таким прекрасным пространствам. Музей совершенно необычный, это сразу бросается в глаза, как только туда приходишь. И первый раз, кстати, когда я там побывала, я провела там часов 5, наверное, не меньше. Оттуда совершенно не хочется уходить, вообще забываешь про время. Так что вот надеемся мы сегодня услышать от вас. Расскажите, что это за музей и центр толерантности?
Наверное, можно с истории начать. Я, насколько понимаю, он не так давно существует в Москве, с 2012 года, да?
Да, это совершенно новый музей. Он открылся в осенью 2012 года, то есть ему совсем немного лет. Да, всего 6 лет, еще даже нет 6. Вот. И при этом его экспозиция, она уникальна. Если мы говорим про основную экспозицию, она уникальна тем, что, пожалуй, сейчас в России это первая и пока, наверное, единственная выставка интерактивная. То есть музей в основном, он призван показывать историю еврейского народа в России, взаимодействие евреев и окружающего населения как в Российской империи, в СССР, так и есть небольшая часть, которая рассказывает про еврейские миграции, то есть как евреи оказались в России, как было разрушено еврейское государство в начале нашей эры. И эта выставка, наша экспозиция, она в основном действительно основана на таких интерактивных инструментах, то есть она интересна как взрослым, так и детям, потому что можно там часами действительно ходить самим без экскурсовода, читать, трогать различные предметы и так далее. Но при этом еще уникальность музея стоит в том, что кроме интерактивного пространства, различных тачпэдов разного рода,
и тачпэд — это то, что потрогать можно.
То, что потрогать, где содержится информация. Есть и оригинальные фотографии, есть очень уникальные экспонаты, которые очень интересным образом вписаны в музейное пространство. То есть мы можем увидеть, с одной стороны, очень, скажем так, интересный современный экран, где представлены какие-то уникальные материалы, а рядом с ним, например, стоят вещи из синагоги 18-19 века, серебряные, деревянные, то есть это вот все
атмосфера воссоздается, да, таким образом.
Такой экран, например, куда можно подойти и сфотографироваться, и представить себя в облике еврейского мужчины или еврейской женщины.
Да, в облике еврейской, то есть посмотреть, какие были еврейские профессии в 19 веке, сфотографироваться там, не знаю, в образе еврейской интеллектуалки или еврейского торговца.
Да, мне вот посчастливилось пройти эту экскурсию вместе со Светланой, и это правда было интересно, когда она проходила мимо, стоит себе бочка, сверху какие-то яблочки, и Светлана так нажимает на эти яблочки, и вдруг появляется целая картина там какого-то еврейского рынка.
А яблочки настоящие?
Нет, это интерактивные.
А, даже интерактивные.
Нет, интерактивные яблочки, бочка настоящая.
Они на экране или они бутафорские?
Не-не, бочка настоящая, а в ней интерактивные яблочки. Проводите рукой, видите, и вам открывается еврейский мир под этими яблоками.
Понятно, то есть яблочки на экране все-таки.
Да,
я себе сразу представила такие вкусные, сочные яблочки.
Они выглядят очень настоящие. И есть, например, целый отдел по праздникам. Это уже меня так впечатлило, что такая, казалось бы, необычная, точнее, редкая тема, чтобы услышать про все праздники еврейские. И тоже, да, там все тачпэды, нажимаешь и читаешь, и смотришь, и костюмы, и как празднуется, и история.
Да, у нас в этом смысле представлено, например, празднование еврейского шаббата, то есть еврейской субботы, главного еврейского праздника в течение недели. Можно подойти и посмотреть все ритуалы, послушать молитвы, которые читает мужчина, посмотреть, что делает женщина, посмотреть, как участвуют в этом ритуале дети. То есть это все. При этом можно потрогать настоящие подсвечники XIX века, в который вставлены свечи, которые зажигала женщина. Можно прикоснуться к кубку для кидуша, тоже это настоящий предмет XIX века, и посмотреть, когда вы прикасаетесь к нему, что происходит, что начинает делать мужчина, как он проводит этот ритуал.
А это где все? Вот ты прикасаешься, а на экране,
происходит, да.
А вот, Светлана, у меня такой вопрос. Я прочитала на вашем сайте, что прежде чем создать вот проект музея, проводились исследования, которые, цель которых была выяснить интерес вообще к музейным формам, так сказать, я так понимаю, что у москвичей, наверное, да, если мы музей в Москве. И второе, именно специфику московского, вот так сказать, российского контента, который нужно делать, содержание. То есть ведь это же нельзя так просто так вдруг раз и посреди Москвы открыть музей вот очень, ну, особой культуры, скажем так. Что это были вообще за исследования? Какие были, ну, доводы в пользу открытия этого музея? И какие были сложности, может быть, тоже?
Вообще, в течение довольно большого времени, то есть примерно с 91-го года, началось обсуждение того, что различные там культуры должны быть представлены в музеях. И в первую очередь, ну, поскольку еврейская тема была такой очень скользкой в Советском Союзе, даже в позднем Советском Союзе, то обсуждение шло очень долго. И, казалось бы, там в 90-е годы, в конце 90-х, в начале 2000-х были созданы все предпосылки. В общем, общество было уже достаточно толерантным и готовым к тому, чтобы открывались музеи еврейской культуры, уже вовсю работали разные культурные общества, еврейские культурные общества, израильский культурный центр, проводились еврейские исследования, то есть работали кафедры, например, кафедра ИСА, кафедра иудаики в ИСА, МГУ, то есть и много-много другое уже происходило. То есть, в принципе, все было. Ну, как бы общество вполне себе воспринимало этот компонент жизни, компонент российской культуры, но при этом музея не было. И вот это обсуждение шло очень-очень много лет, то есть каким должен быть этот музей, как он должен был, каким он, как его там представляют себе. И при том, что, в общем, наверное, говорили, ну, была идея создания какого-то государственного музея, тем не менее, музей был создан общиной, то есть это не государственный музей наш, он при еврейской общине Москвы, то есть она является его учредителем, она является его спонсором, она поддерживает его. И понятно, что, опять же, еврейская община пыталась понять, как привлечь туда не только евреев, чтобы это было интересно другим людям, не только маленькой группе людей, небольшой группе людей, так, чтобы это было интересно, так, чтобы заинтересовать и привлечь в музей большую группу населения. И сделать действительно такое очень открытое, толерантное пространство. И в связи с этим проводились исследования. То есть как сделать музей новым, как не сделать его таким музеем одной культуры, очень узкоспецифичным, очень сосредоточенным на себе, то есть сделать его таким максимально открытым. А с другой стороны, то есть это были исследования такие музееведческие, а с другой стороны, понятно, проводились исследования научные. То есть как нужно представлять еврейскую культуру, какие аспекты еврейской жизни в России являются наиболее яркими, наиболее интересными. Опять же, как показать взаимоотношения евреев с российской государственной властью, как показать взаимоотношения евреев с окружающим населением, как показать, что еврейская жизнь не состояла только, например, из погромов, как зачастую мы можем это там услышать или увидеть. Как показать, что были разные аспекты взаимоотношений. И
множество вопросов, да?
Да, то есть было,
в программе
было очень много вопросов, и проводились, и для создания музея было привлечено довольно много ведущих ученых, не только российских, но американских и израильских. То есть это были специалисты именно по российскому еврейству разных эпох. От просто древности до настоящего времени. Вот до последнего момента, до момента создания там, в 2012 году. То есть представить и современную еврейскую общину Москвы, и вообще России, бывшего Советского Союза. Она тоже там, об этом тоже идет речь.
И действительно так не скучно получилось все это представить. Вот вы сказали, что вся история, и история вообще с самого начала вот с бытия начинается такой прекрасный фильм в особенном зале, и он совершенно тоже нестандартно представлен. Кресла качаются, вода брызгает, когда показан потоп. А, там эти насекомые, когда 10 египетских казней, то насекомые тебе залетают куда-то в глаза, и в уши, и везде. Не настоящие, но ощущение, правда, как настоящих. 4D. И лягушки 5D. Там падают.
5D. Да.
И все прочее. Это вообще что-то уникальное.
Да, то есть фильм в этом смысле тоже был разработан в самом начале создания музея. Это действительно 5D, то есть когда мы видим не только картинку, но и там чувствуем, когда падают камни.
Хочется уворачиваться.
Да, хочется уворачиваться.
А запахи чувствуешь?
Нет, запахов...
Это уже 6D.
Мне кажется, запахов нет, но при этом мы чувствуем, как брызгает действительно вода, когда евреи переходят через Красное море, когда вот казни египетские, мы сталкиваемся с насекомыми и так далее. То есть... Все это есть. Кроме этого фильма, в этом же кинотеатре можно посмотреть фильм про еврейский храм. Про еврейский второй храм, про его историю создания, про то, как про его устройство. И это тоже уникальный фильм, когда мы можем чувствовать себя так, как будто мы стоим в центре этого храма и рассматривать разные-разные помещения. И, конечно, у нас есть такой виртуальный проводник, но при этом с помощью виртуальных очков мы можем сами перемещаться в пространстве, смотреть разные комнаты храма и даже попасть в святая святых. Правда, на несколько секунд, но тем не менее.
Да, конечно, потрясающие возможности 21 век предоставляет. Друзья, у нас сегодня в гостях Светлана Амосова, директор исследовательского центра Еврейского музея в Москве. И через минутку мы продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, мы сегодня путешествуем по Еврейскому музею в Москве. Ну, правда, не 4D, но зато у нас в гостях Светлана Амосова, директор исследовательского центра музея.
И мы надеемся, что мы заинтриговали уже наших слушателей, и половина из них уже готовы пойти посетить этот музей. Я была там уже много раз, и каждый раз получаю колоссальное удовольствие. Но это не только Еврейский музей, это еще и центр толерантности. Светлана, вот что за толерантность? И, ну, казалось бы, какая-то политическая тема, что ли, какой-то политический термин, а у вас музеи и культура как-то пытаются эту тему представлять. Чем занимается конкретно вот Центр толерантности?
Центр толерантности в основном работает со школьниками, учителями, но, конечно, это не только школьники и учителя, это в целом программы, рассчитанные на разные группы населения. И Центр толерантности, он как раз рассказывает, скажем так, не столько о толерантности по отношению там, к отдельным религиозным группам, например, еврейским, но и это тоже там есть. Но эта программа связана, например, с толерантным отношением к инвалидам. Так, чтобы инвалиды могли принимать участие в различных культурных событиях, приходить в музеи и так далее. То есть это толерантное отношение к самым разнообразным группам населения, которые живет сейчас в России. Mm-hmm. И это программы, которые могут быть откликом на самые разнообразные культурные события, например, ну, культурные, спортивные, например, была программа «Футбол без границ», посвященная чемпионату мира, так, чтобы разные группы могли тоже включиться в этот процесс довольно большой, праздничный, веселый, так, чтобы никто не остался как-то не включенным вот в то, что происходило в Москве в июне.
А как происходит это взаимодействие со школьниками? Это какие-то конкретные школы, которые обращаются в музей, или музей сам к ним обращается? Вот, скажем, нас слушает какой-нибудь учитель, заинтересованный этой темой, и он хочет каким-то образом поучаствовать. Что ему нужно делать тогда?
Ну, как раз Центр толерантности, он очень толерантный и открытый, и они действительно очень много и очень активно работают. И можно легко написать директору, сотрудникам центра, спросить, как поучаствовать в этих программах, посмотреть на сайте музея в Центре толерантности, страничке Центра толерантности, какие есть программы, если они интересны учителю, то связаться и действительно включиться в этот процесс. У нас есть всяческие мастер-классы для учителей, программы поощрения учителей, которые работают в этих проектах. То есть это самые-самые разнообразные программы, и центр толерантности просто... У них буквально там каждый день есть что-то. У нас есть программа «Пять шагов толерантности», которая привлекает разные, опять же, разных людей и рассказывает о том, как удобнее, лучше взаимодействовать так, чтобы не возникало самых разнообразных конфликтов и национальных, и этнических, и религиозных.
То, то есть толерантность — это принятие другого во всем его многообразии, правильно я понимаю, вашей концепции, да?
Да.
И у вас есть такой особенный зал там, да? Он открыт, по-моему, всегда, даже независимо от музея, где вот можно прийти и как-то протестировать себя, что ли, на уровень толерантности, и там даже сравнение с другими людьми приводится. Я пару раз себя тестировала, да.
И как с уровнем?
Ну, не настолько высок, как хотелось бы, но, по крайней мере, есть над чем работать, это видно.
Да, то есть это как раз зал, куда можно попасть совершенно бесплатно, ну, это при входе, где стоят планшеты, где, опять же, можно пройти этот тест и узнать, насколько вы толерантны.
Там предлагаются ситуации, по-моему, да?
Разные, там предлагаются различные
как
ситуации.
Как бы повели себя в ту или иную ситуацию.
Да, и выбор. В основном, конечно, это идея, рассчитанная на школьников, но взрослые люди тоже с удовольствием проходят этот тест и понимают, что... Насколько они толерантны или наоборот?
А вот как вы считаете, это немножко уже в сторону как бы от темы музея. В нашем сегодняшнем обществе, ну, про Москву будем говорить, вот этот уровень толерантности, он высокий, низкий, и, допустим, где наиболее такие, ну, болезненные точки, может быть?
Ну, мне трудно сказать. Мне кажется, что мы не можем говорить о такой, об очень толерантном отношении. Мне не кажется, что наше общество очень открыто и легко принимает чужих, не таких, как большинство населения. То есть, и в этом смысле, мне кажется, как раз, что у Центра толерантности много работы, и есть чем заняться, ну, в смысле вот объяснения, воспитания, тренировки, принятия чужого, скажем так.
Ну, вот тема образования вообще очень хорошо представлена в музее, да, я думаю, что там и толерантность, и что, ну, многие другие темы, вот через образовательный центр тоже очень хорошо представлены гостям. Несколько раз я посещала разные и выставки, и лекции там проводятся, и причем вы приглашаете самых-самых разных людей, и в том числе известных людей нашего российского общества. Я, например, вот ходила на лекцию Владимира Познера, журналиста, и мне чрезвычайно понравилось. То есть это свободный вход по регистрации, и очень комфортно и уютно. И надо признаться, что не обязательно говорится о чем-то еврейском. То есть вообще как-то вот о жизни он говорил. Это уже отдельный центр занимается этими лекциями, там, показами фильмов. Опять же, я тоже помню, какой-то фильм смотрела. Такая обширная программа у вас ведется.
Да, это еще один наш центр. Mm-hmm. Это образовательный центр, и надо сказать, что он, при том, что он очень немногочисленен, но то количество проектов, которые они реализуют, оно огромное. То есть действительно почти каждый день в музее происходит различная культурная программа. И это, опять же, не всегда какие-то мероприятия, связанные с чем-то еврейским. Это бывают показы фильмов и обсуждения фильмов. Не всегда, опять же, по еврейской тематике какие-то новые или остросоциальные фильмы, которые обсуждаются. Иногда это действительно еврейская тема в новых фильмах или старых представленная. Это фильм, посвященный каким-либо событиям. Там, например, в связи с 9 мая, опять же, идет некоторое количество фильмов и обсуждений этих фильмов, связанных с этим событием. Бывают различные лекции, связанные с тематикой выставок временных, а они не всегда, опять же, еврейские. То есть темы лекций и темы образовательных проектов, они широки. И образование понимается, опять же, не столько работа со школьниками или дошкольниками, или молодыми людьми, сколько вообще это проект, который открыт для всех. То есть туда приглашаются все желающие. Действительно, в основном это программы, даже, в общем, 99% — это абсолютно бесплатные программы, которые открыты для всех, и действительно можно просто зарегистрироваться и прийти. В рамках этого, например, у нас бывают спектакли. недавно там был спектакль, посвященный творчеству Маяковского, который представлен был в мастерской Брусникина. Или это фильмы, или это лекции, которые тоже по различным темам, например, была тема лекции в марте, посвященная медицине в интерактивном пространстве, то есть в пространстве интернета. И врачи, которые вот работают с консультациями в интернете. То есть это то же самые-самые разнообразные темы.
Но это еще говорит о том, что очень актуальные темы представлены и современные. Да? По крайней мере, я и по публике это тоже вижу, потому что у вас очень много молодежи собирается на все эти мероприятия, на которых я бывала. И даже вот тема медицины в интернете, ну это что-то совсем ультрасовременное, что-то такое новое. Я бы даже не сказала, что это на слуху где-то.
Ну да, то есть это отчасти такое... Музей наш очень новый, очень интерактивный, очень открытый, и темы тоже, соответственно, такие вот совершенно могут быть уникальные, новые, не всегда даже понятные, ну, в смысле, не всегда то, что мы там уже активно используем в нашей жизни.
А какие сейчас вот можно посмотреть там выставки сейчас в летний период?
Сейчас идет выставка, посвященная Владимиру Высоцкому, которая называется «Семь миров». И это уникальная, очень интересная выставка, которая представляет творчество Высоцкого с разных сторон. То есть кураторы попытались осветить жизнь Высоцкого, показать, вписать его песню в некоторую такую советскую действительность и в некотором смысле реконструировать ее и создать такой мир советского человека в музейном пространстве. И это, мне кажется, ему вполне себе удалось. То есть можно увидеть и коммунальную квартиру, и советскую пивную.
И подворотню.
И подворотню. То есть очень много... интересных вещей сделано, и все это вписано в музыкальное творчество, то есть все это сопровождают песни Высоцкого, которые человек может слушать, находясь в этом пространстве.
То есть не просто о человеке, да, выставка, но это целая эпоха, целый мир можно посмотреть.
Да, да, то есть именно вот это представление о том советском мире, в котором творились эти песни, то есть о том, как жил человек.
Ну, вот на мой взгляд, это особенность вообще музея, что туда приходишь и погружаешься в какой-то совершенно иной мир. То есть пребываешь сам собой, вот все рассматривая, читая, все затрагивая. И там тоже целый сектор посвящен Великой Отечественной войне. Да? Такой огромный экран, там такой фильм прекрасный, и интервью даются, там и кадры какие-то с военных событий. Такая интересная особенность.
Да, то есть понятно, что тема Второй мировой войны и Великой Отечественной войны очень важная для российской истории, и поэтому она представлена очень широко и очень по-разному. То есть, с одной стороны, есть такая идея, что мы представляем, когда мы говорим «евреи, Вторая мировая война», мы немедленно представляем события Холокоста. И это понятно, что это представлено, и представлены события Холокоста, и представлены все эти трагические события в музее, и представлена история, те случаи, когда евреев спасали нееврейские семьи, самые разнообразные. Но, с другой стороны, есть очень важный аспект, о котором очень часто и долго забывали, это евреи-участники войны. То есть когда евреи участвовали, и это представлено в музее, а кроме того представлена история, и тыловая история, то есть история тружеников тыла, например, история создания танка, как в этом участвовали не только евреи, но и самые разнообразные люди разных национальностей, и это представлено. То есть самые-самые разные аспекты этой Второй мировой войны отражены в зале, и поэтому он большой, он интересный, он насыщен разной информацией. От истории создания военной техники до трагических событий и событий боевых действий. То есть самые разнообразные вещи
представлены. И очень комфортно вот там находиться, потому что везде есть скамеечки, где можно присесть, отдохнуть как-то. То есть не нужно стоять, вот, мучиться в ожидании там, завершения экскурсии, получения всей информации. Как можно комфортно провести время.
Да, это, мне кажется, очень важный аспект, потому что музей большой, очень насыщенный, там много информации. И это действительно продумано, и продумано людьми, которые его создавали. То есть, например, когда мы находимся в зале, где представлен городок, Штетл, там можно посидеть в синагоге и отдохнуть. Можно послушать голоса Штетла и тоже отдохнуть. Есть одесское кафе начала XX века, где можно посидеть с его посетителями. в, опять же, например, когда мы приходим в зал Второй мировой войны, там тоже есть скамеечки, чтобы можно было посмотреть фильмы, которые там представлены. Ну, почитать материалы, которые там есть. То есть в этом смысле в музее очень комфортно, и действительно можно отдохнуть, провести там весь день.
А еще помимо одесского кафе, там есть самое настоящее еврейское кошерное кафе с потрясающим кофе и какими-то другими еще блюдами потрясающими. Очень комфортно, уютно и очень приятное обслуживание, надо сказать. Там тоже можно еще пару часов просидеть.
Да, это правда, еще у нас есть...
В общем, готовьтесь на сутки.
Да.
Это правда, действительно, в музее так много всего, что там можно провести целый день с утра и до вечера.
Книжный магазин еще очень особенное место.
Вот интересно, я слушаю, я понимаю, что с огромной любовью создан этот музей. А вот вы сказали, что в 91-м году шел разговор о том, чтобы создать музей, посвященный разным культурам. А это не осуществилось? Вы единственный такого рода музей в Москве?
Ну, на самом деле, пожалуй, я... Наверное, не знаю таких других музеев. Но когда мы говорим, например, о теме Второй мировой войны, то мы знаем, что на Поклонной горе было создано несколько разных храмов разных конфессий, и православная, и синагога, и мечеть. То есть вот первая попытка была осуществлена. И там действительно там сделаны небольшие экспозиции, но они посвящены просто только теме Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. А так, ну, насколько я понимаю, пожалуй, мы можем говорить только о еврейском музее, таком вот большом, открытом. И...
А вот само место, где этот музей был открыт, оно имеет какое-то значение или это случайно было выбрано это место?
Нет, место было выбрано совершенно не случайно. Это район Мариной Рощи, то есть это место, где евреи стали селиться в 20-е годы 20 века, после того, как была отменена черта оседлости, то есть до 1918 года евреям не разрешалось, только очень маленькому проценту еврейского населения, те, кто имели высшее образование или были купцами первой гильдии, разрешалось выезжать за черту оседлости, которая проходила по западным губерниям Российской империи. То есть, например, современная часть Смоленской области, часть Брянской области современной входила в состав этой чертой оседлости, а так евреи должны были жить в западных губерниях и не могли выезжать. В 18 году черта оседлости была отменена, и большой процент еврейского населения стал переезжать в центральную часть России, в частности в Ленинград, ну тогда еще в Петроград и Москву. И вот таким местом традиционного поселения стала Марьина Роща. И там даже в советское время существовала синагога. То есть это вполне себя надействовало все советское время. И вот район Мариной Рощи был таким еврейским районом в 20 веке, и поэтому там образовалась московская еврейская община в 90-е годы, и поэтому район был выбран именно таким образом. Но вот еще и нужно говорить о том, что это не то здание, в котором находится музей, это уникальное здание. Это здание построено в 20-е годы, это памятник авангарда, это памятник... И поэтому это тоже не, ну, то есть и как раз небольшой раздел, посвященный именно истории здания, и библиотека авангарда тоже присутствует в еврейском музее. То есть узнать и про дом, про само здание, это бывший гараж, и про вообще историю авангарда и конструктивизма в Москве можно в нашем музее.
Вот так, друзья, сегодня у нас в гостях Светлана Амосова, директор исследовательского центра Еврейского музея. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, то, пожалуйста, можно нам звонить и писать, и мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, мы теперь плавно подошли к теме исследовательского центра, потому что... Вы директор исследовательского центра. Это какая-то особая часть музея, особая часть этого проекта?
Да, в некотором смысле это особая часть нашего музея. То, что основная цель нашего центра была в том, чтобы заниматься развитием основной экспозиции, то есть то, что у нас представлено про евреев, то есть вот этой большой интерактивной экспозиции. Но кроме этой основной задачи у нас есть задача проводить исследования в области различные, связанные с аспектами евреев, взаимодействия евреев и славян, различные аспекты еврейской истории в советское время и так далее, и так далее. То есть и взаимодействие с различными исследовательскими центрами как в России, так и за рубежом. Ну, в первую очередь, конечно, в Израиле, в Америке, где наиболее развиты еврейские исследования.
А каким образом вы проводите эти исследования?
Мы проводим разными способами. В частности, например, мы организуем конференции, куда приглашаем ведущих исследователей в области иудаики, то есть Jewish Studies. Например, из крупных конференций у нас была конференция, посвященная советским евреям несколько лет назад и особенностям советской еврейской культуры, потому что, с одной стороны, нам кажется, что в Советском Союзе не было никакой еврейской культуры, особенно в послевоенное время, с другой стороны, эта еврейская культура была очень многообразна и очень интересна, то есть от культуры, которая была официальной, например, выходил журнал «Советиш Геймланд», то есть «Советская Родина», на идише, то есть на еврейском языке. С другой стороны, была огромная неофициальная еврейская культура, еврейская жизнь, например, подпольное изучение иврита, кружки, отказники, которые пытались уехать в Израиль и так далее. То есть все эти вопросы рассматривались на этой конференции, и в ней участвовали как исследователи из России, Петербурга и Москвы в основном, так и исследователи, например, из США, Израиля, Великобритании. То есть...
Ну, это такая новая тема, да? Ну, то есть она же не древняя какая-то, совсем недавняя эпоха. У вас наверняка есть возможности с очевидцами разговаривать, да, и общаться. Это должно быть особенно интересно, да, вот такой живой материал получать.
Да, конечно. И, например, в музее был проект совместный с Нью-Йоркским фондом Блаватника, с архивом Блаватника, который был посвящен как раз изучению ветеранов войны, евреев-ветеранов войны. То есть они рассказывали просто о том, о своей жизни, о том, как они воевали, то есть и насколько им было важно или не важно, что они евреи. То есть это все представлено в интервью, которое можно посмотреть, услышать в нашем музее, в частности, и в архиве, и в нашем архиве еврейского музея. С другой стороны, вот у нас есть такая современная тема, связанная с советским еврейством. С другой стороны, у нас была, например, долгое время конференция, которая называлась «Образ и символ». И эта конференция была посвящена не только образу и символу в еврейской культуре, но и в христианской культуре, и в исламской культуре. Mm-hmm. Как эти культуры влияли друг на друга, что заимствовали, что, наоборот, отторгали. И вот именно такой вот многообразный аспект взаимодействия был представлен на этих конференциях. С одной стороны, это была визуальная культура, то есть изображения, которые рассматривались. С другой стороны, последняя конференция по этой теме была посвящена музыкальной культуре. То есть рассматривалась христианская музыка, музыка иудейская, как религиозная, так и светская, и музыка мусульманских культур.
Очень интересно, эти конференции, они открыты для широкого круга или они для специалистов больше?
Нет, конечно, они открыты для широкого круга, и мы приглашаем всех участвовать, слушать, участвовать в дискуссиях. То есть это, конечно, доклады там делают ведущие исследователи,
понятно.
Но приглашаются послушать совершенно все.
А эта серия продолжается, конференция «Образ и символ», или она завершена уже?
Ну вот сейчас пока она приостановлена, скажем так, но вот вообще планируется, что будет еще продолжаться это.
А с материалами, например, прошедшими, можно как-то познакомиться или это...
Да, просто... то есть вышел сборник несколько лет назад «Образ и символ», но это как раз именно связано с визуальной культурой, и у нас есть в библиотеке нашего музея, есть в лавке нашего музея, и вышли тезисы, посвященные музыкальной культуре, и скоро, через некоторое время, будет издан сборник, его делает, правда, не музей, а музыкальный институт, потому что это была конференция в соавторстве вместе с ними проведённая.
А что это за библиотека вашего музея?
Да, вот я тоже...
Книжные люди, да, слышат
свои слова. У нас, на самом деле, несколько библиотек, то есть у нас музей в этом смысле богатый. У нас есть библиотека «Авангарда», которая открыта совершенно для всех. Там ее прелесть в том, что там нет библиотекаря, можно приходить читать книги. Это библиотека, которая располагается в мезонине. То есть, вот,
ну, тоже в здании, да?
Тоже в здании, да. То есть мезонин — это то, что находится над кинотеатром, где показывают эти чудесные фильмы 5D. И там есть библиотека «Авангарда», которая была основана в связи с тем, что вот у нас есть такое прекрасное здание, в котором мы находимся, и это некоторая такая вот история.
Дань, да? Вот,
да, дань.
Культуре.
История. Дань культуре, чтобы люди, ну, могли ознакомиться с, не только с историей этого здания, но вообще с подобными зданиями в Москве и, ну, и вообще, скажем так, в мире, что подобное есть. А вторая библиотека, которая открыта для широкого круга, опять же, читателей, это библиотека, так называемая библиотека Шниерсона. Это часть библиотеки имени Ленина, если правильно называется она так. А это именно еврейская составляющая этой библиотеки. То есть это библиотека известного любавического цадика Шниерсона, которая была передана в Россию. И вот ее часть хранится, она непосредственно принадлежит библиотеке имени Ленина, но она находится в еврейском музее, так чтобы людям, которые занимаются еврейским исследованием, было легко к нее, в нее попасть. То есть она, опять же, можно получить...
Тоже без библиотекаря?
Нет, она уже с библиотекарем, потому что действительно это редкие уникальные издания. То есть это уникальные книги 19 века, 18-19 века. И там есть библиотекари квалифицированные, есть каталог, который можно посмотреть на сайте, на общем сайте библиотеки имени Ленина, и попасть туда по читательскому этой библиотеке. Но вот именно она находится в нашем музее. Ну и третья библиотека, которая пока закрыта для широкого круга читателей, но я надеюсь, этой осенью она будет открыта, это библиотека именно исследовательского центра, то есть наша библиотека, где можно ознакомиться именно с еврейскими современными изданиями, но под современными мы понимаем все, что вышло в 20 веке. То есть это и издание 1930-х годов на идише, у нас есть на иврите, на польском, русском и так далее. То есть эта библиотека такая вот уже, скажем, где есть и художественная литература, и исследовательские различные труды по истории, по еврейской истории разных еврейских групп, но в основном, конечно, опять же, российского еврейства.
Светлана, это так, так много всего. Скажите, вот если мы боимся вдруг забыть что-нибудь, где можно получить всю информацию? Да, или потеряться?
Всю информацию, конечно, можно получить на сайте нашем еврейского музея, где подробно рассказывается про все центры и даже библиотеки, которые есть у нас, и архивы, которые у нас хранятся.
И в том числе про выставки, да, которые проводятся и планируются.
И в том числе про выставки, которые будут, были и есть. То есть все, действительно, вся информация очень подробно представлена на нашем сайте. Плюс у нас есть очень подробная, очень хорошая рассылка, она еженедельная, и все события, которые будут в течение будущей недели, ее можно узнать, их можно узнать в четверг. То есть она в четверг регулярно отправляется тем, кто подписался на нее. Подписаться, опять же, можно на нашем сайте.
Прекрасно. Ну, поскольку вот ваш исследовательский центр работает, да, над экспозициями, как часто обновляется эта экспозиция? То есть она у вас не постоянная или она временно постоянная?
Мне кажется, что прелесть нашего музея в том, что он такой очень активный и очень развивающийся, постоянный и меняющийся. То есть, с одной стороны, у нас есть очень такая вот сформированная экспозиция с выстроенными, скажем так, какими-то линиями. Но, с другой стороны, отдельные элементы там все время меняются. То есть они улучшаются по сравнению с тем, что было. Они становятся интереснее, более насыщенным материалом, потому что понятно, что на первом этапе какие-то вещи были рассмотрены, например, менее подробно. Вот, например, наверное, самое большое обновление, которое произошло прошлым летом, в июне, открылся зал послевоенной истории еврейства. То есть это зал после 1945 года, и там представлены самые-самые разнообразные материалы, очень интересные, например, судебные дела 49-го года против членов антифашистского комитета. И то есть это вот, наверное, самое большое изменение, но самые разнообразные изменения происходят постоянно. Там сейчас мы работаем над обновлением карт и делаем их интерактивными.
А карты географические или какие карты?
Да, исторические карты, исторические, расселение евреев в Российской империи. И надеемся, что осенью вот мы представим эти новые карты. Или появляются новые фильмы. Например, у нас есть в каждом разделе историческом так называемый раздел «Еврейские судьбы». И наиболее яркие представители еврейской общины определенных временных периодов там можно про них узнать. И понятно, что это постоянно пополняется. Мы рассказываем про разных исторических деятелей, крупных раввинов, известных изобретателей в 20 веке и так далее. То есть вот это вот мы снимаем такие фильмы, приглашаем специалистов, которые рассказывают про них.
У вас целый культурный город. У вас там отдельный телевизионный отдел есть?
Я бы даже сказала, целая страна.
Целая страна, да. Да сколько же людей трудится над созданием всего материала?
Сколько у вас сотрудников?
В исследовательском центре у нас... непосредственно три сотрудника, я и еще двое.
Да не может быть в таком объеме.
Еще двое коллег, которые в основном одна занимается, вот, следит тем, что за обновлением этой экспозиции, мы пополняем контент, а вторая как раз координирует различные связи с с исследовательскими центрами. Еще у нас есть библиотекарь, и еще у нас есть хранение. Хранение — это, это то, что есть в каждом музее, это различного рода экспонаты, которые то есть кажется, что наш музей весь такой интерактивный, и там есть только тачпэд, планшет и так далее, но это не совсем так, как я уже говорила, что в музее очень интересно вписываются самые разнообразные предметы. И у нас довольно большой, например, архив. И у нас есть хранитель архива, у нас есть... хранители коллекции, у нас есть книги, у нас есть различные предметы из синагоги, то есть это
посвечники. А он тоже открывается для посетителей, этот архив, или он только для сотрудников?
Вообще, конечно, в основном это такое, то, что называется для профессионалов, но у нас были экскурсии, в которые включали так называемое внутреннее устройство музея, где мы показывали, как музей работает. Сейчас наше хранение переезжает в лучшее помещение, которое рядом с музеем, и мы очень надеемся, что там будет и открытая часть, и закрытая часть, и в открытую часть мы будем просто приглашать всех посетителей, а в закрытую часть мы будем иногда водить экскурсии. Но опять же, это вот, поскольку наш музей такой очень активный, новый, постоянно в нем идут изменения, это тоже то, что мы можем проанонсировать на будущее. Надеюсь, что, например, зимой мы сможем открыть
можно
и хранить.
Все ваши тайны узнать.
Можно узнать все наши тайны, посмотреть на живопись, которая у нас есть, на предметы из синагог, которые у нас тоже есть, и на архивные материалы, которые...
А какая живопись у вас есть?
В основном это, конечно, живопись начала 20 века еврейских художников. Или на еврейские
это
темы.
Подаренные экспонаты? Или как вы работаете вообще вот с приобретением экспонатов в свой музей?
В основном, конечно, часть экспонатов была, закупалась, особенно когда музей открывался, то была специально создана комиссия, которая искала, закупала экспонаты. Но в основном сейчас то, что мы видим в нашем хранении, это экспонаты, которые нам приносят. И это удивительно, насколько много всего нам приносят. То есть как минимум несколько подарков мы получаем в течение одного месяца. В основном, понятно, это личные архивы, предметы, документы. Это все для нас, конечно, имеет огромную ценность, потому что зачастую люди понимают, что, с одной стороны, человек умирает, и это никому не нужно, с другой стороны, они понимают, что сохранить в домашних условиях многие вещи довольно трудно. Mm-hmm. И отдают это на хранение, дарят или отдают на временное хранение в музей. То есть, например, нам там передали коллекцию рисунков, и мы можем говорить, это не очень известный художник, но тем не менее мы видим, насколько интересны, например, еврейские типы 20-х годов 20 века, которые он рисовал. То есть это уникальная вещь, потому что у нас не так много подобных экспонатов. Или это могут быть какие-то предметы личные, например, подсвечники, которые использовали. И все это сопровождается разными историями. То есть это не просто какие-то вещи, купленные, скажем так, на аукционе, mm-hmm. это вещи с историей, это вещи с душой, это вещи с семейными историями в первую очередь.
Светлана, а как вы считаете, в чем значение, в чем ценность вот такого прикосновения к прошлому для человека, к прошлой культуре, вот культуре предыдущих поколений?
Ну, опять же, это сохранение той исторической памяти, которая у нас есть, и это и сохранение понимания того, как была устроена жизнь человека до сегодняшнего момента, и формирование, опять же, той толерантности, о которой мы говорим, и формирование некоторого исторического прошлого, которое для нас очень важно, потому что нельзя создавать новое общество, не помня того, что, как это было, то есть какие плюсы и минусы были в тех или иных событиях.
Но при этом кажется, что разрыв такой очень большой, да, вот между прошлым обществом и настоящим, потому что настолько сильно изменилась жизнь, ну, даже по вашему музею это видно, да, планшеты и все такое мультимедийное, казалось бы, ну, что там это старье какое-то.
Но при этом мне кажется, что экспонаты, которые вписываются вот в эту мультимедийную коллекцию, тоже представляют огромный интерес, потому что мы, с одной стороны, видим какие-то фотографии, какие-то тексты, но вот тут перед нами возникает вот оно реальное, можно потрогать, посмотреть, вот она дверь из еврейского дома. Или вот она, вот он стул, на котором сидел еврей в 19 веке в синагоге и молился, и мы можем посмотреть фотографию, почитать историю, и все это, ну, то есть, мне кажется, что именно такое взаимодействие создает лучшее восприятие. То есть, с одной стороны, человек, современный человек видит современные технологии, с другой стороны, он соприкасается вот с этим прошлым непосредственно и может его потрогать руками.
Да, у вас такое очень удачное сочетание.
А вот что люди вообще говорят? Все-таки 6 лет — это немного, да? И как-то, как вы были приняты, и что сейчас вообще происходит? Как вас принимают вот в среде, ну, скажем, московской, российской?
Ну, мне кажется, то есть мне трудно как-то судить, как нас принимают, мне кажется, что музей был принят очень хорошо, и вот это вот включение в музейную среду прошло очень органично. То есть музей был принят, все эти новые технологии были очень интересны и музейщикам, и обычным людям, просто посетителям. И вот это вот сочетание действительно старого и нового тоже как-то привлекает людей, не только которые интересуются еврейской культурой, а просто им интересно бывать в музее, смотреть, как вот все это устроено, и получать какие-то новую информацию, в том числе про еврейскую жизнь.
У вас проводятся какие-то особые мероприятия по поводу вот очередной годовщины музея?
Да, у нас бывает день открытых дверей, и как раз можно бесплатно туда прийти.
Когда планируется в ближайшее время?
В ноябре, соответственно, да, день рождения музея уже скоро, вот 6 лет ему исполнится.
Какого числа, скажите?
Я точно не знаю. То есть я не могу. Ну, то есть мы знаем, когда основания, но когда будут мероприятия, я, честно, наверное, уже известна.
В ноябре нужно смотреть, в общем.
Да, да, в начале ноября. Это 8, ну, там, плюс-минус 8 ноября, вот как-то так. И, наверное, там будет какой-то день открытых дверей. Я не буду говорить, какие мероприятия, но следите на сайте, и рассылка, в общем, будет.
И какие выставки планируются у вас осенью, да, будет обновление?
Да, вот сейчас выставка, посвященная творчеству Высоцкого, она закрывается в середине сентября, еще можно на нее успеть посмотреть ее. Но вот самое, наверное, громкое событие и вообще, ну, то есть этой осени — это открытие выставки Левитана. То есть Левитан, с одной стороны, как еврейский художник, с другой стороны, как очень русский художник. И, вот,
и будут его работы тоже представлены?
Конечно,
да,
да, да. То есть наши выставки, временные выставки, как раз прекрасны тем, что на них привозят удивительные вещи, удивительные экспонаты, и там как раз мы можем видеть большее количество каких-то реальных вещей, чем интерактивных. То есть, ну, выставки разные, конечно, бывают.
Светлана, ну мы уже, можно сказать, завершаем нашу беседу. Хочется, чтобы вы пожелали что-то нашим слушателям, ведь наша передача посвящена, в общем-то, культуре. То есть у нас треугольник — культура, творчество, человек. И вы как человек культуры, как человек погруженный, можно сказать, вот в этот мир, что бы вы пожелали?
Ну, я бы, конечно, пожелала, чтобы люди всегда оставались творческими, открытыми к восприятию нового и вот такого легкого восприятия, чужого, не своего и...
Разного. Тоже,
разного, да.
Да.
Угу. Спасибо.
Спасибо.
Большое спасибо.
Что ж, друзья, у нас сегодня в гостях была Светлана Амосова, директор исследовательского центра Еврейского музея. Как мы поняли, это даже не просто огромный город, это огромная страна.
Да, со своими министерствами, со своими отделами.
Со своими министерствами. И с которой действительно очень интересно познакомиться. Мне кажется, что каждый что-то для себя найдет. И вот
как... и подружится. А, кстати, подружится. У вас что-то есть, какая-то программа «Друг музея» или что-то, да?
Да, у нас есть программа «Друг музея». Приходите.
Есть даже программа. Я думаю, что подробности все можно посмотреть на сайте. Спасибо всем и до следующего вторника, до новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.